Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 110-й выпуск «Теории Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на просторах русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Пузняков, и выходит наш подкаст на сайте birdicast.com, на котором вы можете, например, оставлять комментарии к нашим выпускам, слушать наши остальные подкасты и читать статьи, которые там хоть и редко, но тем не менее выходят. К слову о Бородокасте, на этой неделе, 21 числа, 21 апреля, исполнилось целых 3 года нашему проекту. Совсем недавно мы с вами отмечали 2 года теории Большой Бороды, а вот уже целых 3 года всему Бородокасту, и за это время мы смогли порадовать вас, надеюсь, что порадовать, 191 выпуском Бердикаста с учетом спешлов и тикрауд-шоу, 109 выпусками теории Большой Бороды, 20 выпусками Бердибилдинга и 31 выпуском Бердикарс. Вас становится все больше и больше, за все это время вы набили почти 2,5 миллиона прослушиваний, что для подкастов на самом деле не так уж и мало. Конечно же, если мерить это ютубовскими мерками, пока что, наверное, это не такие уж и впечатляющие цифры, но, тем не менее, хочется сказать огромное спасибо, что вы с нами и продолжаете вместе с нами двигать подкаст-движение в русскоязычном интернете. Нам очень нравятся подкасты, надеемся, что вам тоже. И если у вас есть друзья, которые до сих пор их не слушают по какой-то причине, то это, возможно, есть отличный повод рассказать им о том, что такая замечательная вещь, как подкасты, существует, в частности, существует и Бородокаст. Но возвращаемся к теории Большой Бороды. На этой неделе было, ну, не то чтобы очень много событий, однако есть что обсудить. Например, китайское космическое агентство состыковала 2 корабля на орбите Земли. Это грузовой корабль Чанчжоу-1 и орбитальный корабль, который сейчас находится на орбите, это Тяньон-2. И это произошло без участия тайконавтов, то есть без участия людей, автоматическая стыковка. И теперь Китай сможет все дальше и дальше двигаться к своим планам о космической базе, собственной космической станции, которую они планируют запустить к 2020-2022 году. На этот момент у них, получается, есть довольно хорошо состыкованные 2 корабля, которые умеют там обмениваться горючим, у них есть общее, получается, пространство. Да, они пока что не такие большие, как МКС, но китайцы плавно движутся к тому, чтобы иметь собственную станцию, и это, с одной стороны, хорошо, потому что, как обычно, конкуренция, двигатель прогресса, все дела, но, с другой стороны, опять же, есть какие-то политические моменты, которые могут вызывать какие-то точки давления, конфликты, хотя Китай особо никогда ни с кем в космосе не пытался прям бодаться. Не то чтобы они активно работали ни с Европейским космическим агентством, ни с Роскосмосом, ни с НАСА. Они вот такие вот сами по себе, и будет у них своя по себе космическая станция. Почему бы и нет? Там они будут проводить, естественно, различные эксперименты, будут смотреть на поведение, как, собственно, и на МКС делается, человеческого организма в условиях микрогравитации. Все это важно для дальнейших миссий далекого космоса. Ну и, в принципе, важно для развития науки, чтобы лучше понимать, что и как происходит вот на орбите и за ее пределами. Ну и снова поговорю с вами немножко о Кассини, потому что это, пожалуй, главный хедлайнер всего, что происходит в космосе на данный момент. И я записываю этот подкаст в среду 26 числа, и вот 26 числа Кассини впервые нырнул между кольцами Сатурна и, собственно, самим Сатурном. Начался тот самый гранд-финал, о котором мы с Никитой Ляшкевичем говорили в 107 выпуске, несколько выпусков назад. Если вы еще почему-то его не слушали, обязательно пройдите по ссылочке в описании, либо в вашем подкастоприемнике зайдите в описание данного выпуска, либо же на нашем сайте все это есть. Собственно, именно Кассини сейчас является прям огромным источником новостей, и это действительно очень-очень важная миссия, и немножечко грустно, что она заканчивается, ведь уже в сентябре, если до этого дойдет дело, потому что неизвестно, в любой момент в такой агрессивной среде, как кольца Сатурна, можно наткнуться на какой-нибудь камешек, а камешки там бывают весьма большие, несмотря на то, что говорится, да, что кольца Сатурна состоят из мельчайших частичек льда, но эти мельчайшие частички могут быть размером не только с кулак, но, наверное, со всего человека, а даже, наверное, с небольшое здание. Для Сатурна это все равно мелкие частицы льда. Но, тем не менее, если все пройдет успешно, то к сентябрю мы получим, во-первых, огромное количество новых фотографий, сможем лучше узнать, что же происходит на Сатурне, если все прошло успешно, а я надеюсь так, потому что в среду я еще не могу этого с уверенностью сказать, то уже в тот момент, когда вы слушаете этот выпуск, вы наверняка сможете увидеть фотографии от Кассини, которые зонд пришлет, и для этого вы можете, например, пройти в наш твиттер собачка Бирдифири, где я все это дело буду стараться оперативно выгружать. Мы увидим, пролетая над полюсом Сатурна, этот самый шестиугольный шторм, который на нем находится, и сможем, опять же, ближе его рассмотреть, более детальные снимки сделать. В общем, еще много загадок остается у этой величественной планеты, которую нам предстоит разгадать. И, честно говоря, становится немного грустно от всего этого, потому что в ближайшее время у нас не будет такой вот флагманской миссии в космосе, потому что они занимают весьма длительное время от своего непосредственного старта до каких-то результатов. И на данный момент миссии масштаба Кассини у нас банально нет. Да, будет пролет New Horizons мимо объектов пояса Койпера 2000, по-моему, в 1 января 2019 года, конечно же, если я не ошибаюсь. У нас будет Осирис-Рекс, у нас есть Юнона, но с Юноной все не так хорошо. Юнона не сможет выполнить все, что изначально предполагалось, при этом у нее нет, например, такой камеры в визуальном спектре, то есть она не может присылать те фотографии, вот в нашем привычном смысле, фотографии Юпитера, такие, как мы, наверное, хотели бы видеть. Но научные данные, тем не менее, собираются. И, как я уже говорил, Кассини — это такой прям мастодонт. И на данный момент планируется уже несколько, опять же, миссий. Даже Европа Клипер есть... Планы пока что не очень определенные у посадочного модуля на Энцелад. И, кстати говоря, раз уж мы заговорили о New Horizons, о новых горизонтах, Алан Стерн, не последний человек в НАСА, руководитель миссии New Horizons, он в Твиттере недавно обмолвился, что они обсуждают активно еще одну миссию к Плутону, которую запустить планируют, опять же, наверное, в относительно обозримом будущем. Никаких подробностей пока что нет, но планы строятся, все больше и больше интересных миссий, которые смогут рассказать нам больше о нашей Солнечной системе. И почему бы, например, не спланировать какую-нибудь миссию, опять же, класса Кассини, но не к Сатурну, а к Урану или Нептуну, потому что наверняка там тоже очень много интересного, и неожиданные загадки там можно для себя найти, потому что там есть огромное количество спутников, есть с вами планеты, которые очень могут неожиданные моменты преподносить, и их интересно изучать. Кто знает, возможно, некоторые луны того же Урана или Нептуна могут иметь подлёдные океаны, потому что, как мы видим сейчас, подлёдные океаны – это не редкость в Солнечной системе, и воды в нашей Солнечной системе достаточно много, и большие планеты потенциально могут какие-то геологические активности поддерживать на лунах за счет вот этих самых приливно-отливных сил, когда у нас сжимается и разжимается ядро, и за счет трения поддерживается его температура. В общем, хочется, конечно, чтобы это все происходило быстрее, но, к сожалению, космическая индустрия — это дело такое очень вяло текущее, и от старта действительно могут пройти десятилетия. Но ни в коем случае не стоит унывать. Во-первых, нас еще ждет очень интересное путешествие того же Кассини, потому что оно все еще не закончилось, и гранд-финал — это действительно такая лебединая песня, которая обещает быть невероятно красивой, невероятно полезной с научной точки зрения и невероятно красочной по тем данным и фотографиям, за которые мы так любим подобные миссии, которые присылаются к нам на Землю. Ну и кроме новостей, хотел бы с вами поговорить сегодня в качестве основной темы о таком понятии, как бесконечность. Дело в том, что я часто довольно использую это понятие в теории большой бороды. Я думаю, в жизни в своей, в повседневной, вы тоже так или иначе периодически сталкиваетесь с понятием бесконечность. Например, в контексте космоса, я думаю, вы часто слышали, что Вселенная бесконечна. Ну, как для себя это понять? Что же такое бесконечная Вселенная? Как это вообще? То есть... Да, это что-то, что не имеет конца. Однако, как это для себя представить, визуализировать, или что-то вообще с этим сделать? Дело в том, что первое, наверное, определение, или первая ассоциация, которую вы для себя видите с понятием бесконечность, я предполагаю, например, и для меня это именно так, это числовая прямая, которая... бесконечно распространяется в обе стороны. То есть у нас есть посередине 0, потом в одну сторону идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее до плюс бесконечности, а в другую сторону идет минус 1, минус 2, минус 3 и так далее до минус бесконечности. И казалось бы, это что-то значит вроде числа. Да, то есть бесконечность — это число. Ну, на самом деле, конечно же, я думаю, вы все понимаете, что бесконечность — это не совсем число. Более того, есть разные бесконечности, и одни бесконечности могут быть больше других. И здесь есть несколько прям таких классических примеров, которые, во-первых, показывают, что бесконечность — это не такая простая и интуитивная штука, как кажется, что это совсем не число, и несмотря на то, что они в какой-то степени похожи с числами бесконечность, потому что это с ними можно, с бесконечностями можно проводить некие математические операции, но, тем не менее, бесконечность — это не всегда то, что вы думаете. Вот, например, классический пример. Чего больше? Натуральных чисел или четных? Казалось бы, натуральные числа — это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот так до бесконечности. Их бесконечное количество. А ведь доказать это можно очень просто. Если у нас бы существовало их конечное количество, то у нас бы было самое большое натуральное число. Назовем его n. Но тогда мы всегда сможем сделать n плюс 1. Таким образом, мы как бы доказываем, что у нас бесконечное количество натуральных чисел. Четных чисел тоже бесконечное количество. Ведь каждый раз мы можем сделать n плюс 2. То есть, соответственно, и самого большого четного числа у нас не может быть. Но если оперировать какими-то интуитивными понятиями, то у нас как бы четных чисел должно быть в 2 раза меньше. Ведь если мы возьмем все натуральные числа и заберем все четные, то у нас сейчас останется еще бесконечное количество нечетных чисел. Останется 1, 3, 5, 7 и так далее. Так что получается? Натуральных больше, чем четных? Ведь натуральные — это все четные плюс нечетные. Или же четные — это бесконечность поделить пополам. Или наоборот, натуральные — это бесконечность умножить на 2. Но на самом деле все не совсем так. И на самом деле четных чисел ровно столько же, сколько и натуральных. Дело в том, что это бесконечные множества, и если у нас бесконечные множества имеют одинаковое количество, и здесь очень вообще вот это вот контринтуитивное понятие количества, да, вот мы оперируем, и если взять любое конечное количество элементов этих множеств, у нас как бы должно быть разное, разный объем, да, множеств. Но тем не менее, как мы можем доказать, что четных ровно столько же, сколько и натуральных? Дело в том, что если мы можем провести четкие соответствия между элементами множества, значит их равное количество. Грубо говоря, если у нас есть с одной стороны банан, груша, яблоко, а с другой стороны 1, 2, 3, и мы можем сказать, что банан это 1, груша это 2, а яблоко это 3. Вот у нас получается одинаковое количество элементов в двух множествах. Ведь мы можем четко сопоставить одно с другим, одно с другим, одно с другим. Точно так же мы можем сделать и с четными числами. Каждому четному числу мы можем сопоставить натуральное. Допустим, мы берем натуральное число 1, умножаем его на 2 и получаем 2. Вот у нас первое соответствие. Потом мы берем натуральное число 2, умножаем его на 2 и получаем 4. Второе соответствие. Берем натуральное число 3, умножаем его на 2, получаем 6 и так далее. И таким образом, каждому натуральному числу мы можем сопоставить четное число. Более того, мы можем указать правило, по которому мы любому натуральному числу можем указать соответствие четное число, и более того, ни одно четное число при этом не пропустив. Соответственно, у нас получается, что и четных, и натуральных одинаковое количество. Но в то же время у нас и нечетных столько же. Все это бесконечность, и, как я уже сказал, она получается такая очень неинтуитивная. Более того, не только с четными и нечетными числами это работает. Дробей, то есть рациональных чисел, тоже ровно столько же, сколько и натуральных чисел. Несмотря на то, что между натуральными мы можем вставить кучу дробей, можем вставить там одну вторую, одну третью, одну пятую, все равно их ровно столько же. И это доказывается весьма элегантно. Ведь мы не можем просто так взять и сказать: так, давайте перечислим все дроби и пронумеруем их. Таким образом мы здесь сопоставим каждое дробное число с каждым натуральным. Так это не работает. По крайней мере, сходу так не получается. Однако был такой математик, его звали Кантор, и он предложил вариант, при котором можно перечислить абсолютно все дроби и при этом их пронумеровать. Для этого нужно сделать такой бесконечный квадрат, в котором в каждой строчке вы пишете 1 делить на 1, 2 делить на 1, 3 делить на 1 в первой строчке, потом во второй строчке пишите 1 делить на 2, 2 делить на 2, 3 делить на 2 и так далее. В третьей строчке 1 делить на 3, 2 делить на 3 и так далее. И таким образом вы перечислите абсолютно все дроби. А пронумеровать их, то есть задать правила, по которым вы составляете соответствие между натуральным числом и дробным, можно по диагонали. То есть вы берете сначала 1 делить на 1, потом 1 делить на 2, 2 делить на 1. Потом вы говорите, дальше мы идем. 1 делить на 3, 2 делить на 2, 3 делить на 1. То есть вы, получается, переставляете по единичке из знаменателя в числитель, начиная с каждого следующего числа. Таким образом вы показываете, что рациональных чисел ровно столько же, сколько и натурально. И это действительно круто. Но есть бесконечности и больше, чем это. Например, представим себе все десятичные дроби от 0 до 1, на этом маленьком промежутке на числовой прямой. И там их больше, чем натуральных чисел. Как это можно доказать? Представим, что мы сделали список всех десятичных дробей. Они все очень длинные, возможно, даже бесконечные, но да, представим себе, что мы составили список всех десятичных дробей. Соответственно, чтобы доказать, что десятичных дробей больше, чем натуральных, мы должны доказать, что такого списка создать нельзя. Соответственно, как это сделать? Тоже есть очень простой, элегантный способ. Мы берем весь этот список. Опять же, мы от 0 до 1, все они меньше 1. То есть у нас дроби выглядят как 0, точка, там, 1, 3, 7, 5, 2, 3, 8 и так далее. Следующая выглядит как 0, там, 5, 2, 3, 8, 9, 1, 3, 7. И так далее. И вот так вот у нас есть абсолютно список абсолютно всех десятичных дробей. Что мы делаем дальше? Мы берем и первую цифру после запятой из первого числа вторую цифру после запятой, со второго числа третью цифру после запятой, с третьего числа и так далее. И изменяем их по какому-нибудь правилу. Например, мы можем сказать, что если цифра наша это единичка, мы ее меняем на двоечку. А если это не единичка, мы пишем единичку. Соответственно, мы создаем вот эту новую дробь. И мы можем гарантировать, что она не является ни одной из дробей, которые мы записали до этого. Потому что от первого числа она не может быть первым числом, потому что она отличается по первой цифре после запятой. Не может быть вторым числом, потому что отличается по второй цифре после запятой. Не может быть третьим числом, потому что отличается третьей цифрой после запятой. То есть ни с одним из числом в списке она не совпадет. Соответственно, мы не можем составить список всех десятичных дробей. Таким образом, у нас вся эта бесконечная числовая прямая, на которой есть бесконечное количество натуральных чисел, количество этих натуральных чисел, бесконечность этих натуральных чисел, меньше, чем все числа, помещенные между нулем и единичкой. Вот такие вот странные бесконечности. Но, наверное, у вас должен был возникнуть интересный вопрос. А какое это отношение имеет к реальному миру? И дело в том, что небольшое. Более того, совсем никакое. Дело в том, что все эти бесконечности, о которых мы говорили, они бесконечности математические. А прелесть математики и прелесть и странность, наверное, в том, что математика – это абсолютно искусственная вещь. И это, если так задуматься, это действительно нечто удивительное. Потому что математика никак не зависит от наших наблюдений. Математика – это не естественная наука. Математика – это абсолютно абстрактная вещь, которую создали люди. Если мы говорим, например, о законах физики, то скорее можно сказать, что мы эти законы открываем. Да? У нас есть какие-то наблюдения, и мы пытаемся понять правила игры. Мы пытаемся придумать собственные правила, да, которые бы приводили к тем же результатам, какие мы видим. То есть мы пытаемся подогнать эти правила под собственные наблюдения, под реальный мир. Но математика работает совершенно не так. Математика – это волшебная штука, которую люди собрались и сказали, вот у нас есть такие аксиомы. Аксиомы – это то, что мы все принимаем. И дальше с помощью этих аксиом они строили и строили и строили вот эту могучую, такую абсолютно абстрактную вещь. Но что меня больше всего поражает в математике, то что математика для естественных наук стала незаменимым и очень важным инструментом. Многие вещи в математике сначала были придуманы какие-то абстрактные вещи, просто игра ума. Они были сконструированы людьми абсолютно искусственно, как, например, я не знаю, комплексные числа. Комплексные числа были сконструированы искусственно, но потом они нашли применение в физике. Например, не зная комплексных чисел, вам в квантовой механике делать абсолютно нечего. И с помощью комплексных чисел мы можем описывать что-то, что происходит в реальном мире. В частности, бесконечности. Бесконечности – это тоже такая абсолютно виртуальная концепция. Мы не можем сказать, что вообще в физике существует бесконечность. Ведь есть, например, самый яркий пример, да, это бесконечная вселенная. Но что значит бесконечная вселенная? Вселенная может иметь какую-то форму, как, например, шарик, ну или более сложную форму, ну вот упрощенную до шарика. Ведь если ходить по поверхности шарика, вы никогда не достигнете конца. Но это не значит, что поверхность сферы, да, поверхность шарика, она бесконечна, она весьма даже конечна, ее можно посчитать. Но если по ней ходить, вы никогда не увидите ее конца. То есть, непонятно. Тем более, у нас есть горизонт, видимой вселенной, в связи с ее расширением и тем, что мы не можем двигаться быстрее скорости света, а пространство расширяться может. Соответственно, вот эта вот часть, даже не часть, а вот эта вот вся остальная вселенная, назовем ее так, постоянно от нас ускользает. И мы можем только предполагать о том, что она бесконечна. Но не стоит путать, стоит очень хорошо разделять математические бесконечности и физические бесконечности. Физические бесконечности — это скорее предполагаемые вещи, которые разные модели могут рассматривать по-разному. Математические же бесконечности — это очень точные штуки. Хотя у них тоже есть и парадоксы, и свои какие-нибудь проблемы. Так, например, мы всегда можем делать бесконечности все больше и больше и больше и больше простыми математическими операциями. И таким образом у нас всегда есть бесконечность больше той бесконечности, которую вы уже создали, и возникает вопрос, имеет ли это смысл, и даже среди математиков есть по этому поводу дискуссии. Однако вот такие простые бесконечности, о которых я вам рассказал сегодня, как, например, бесконечное количество натуральных чисел, четных чисел, вот этим бесконечное множество этих чисел, они абсолютно четко работают. У нас есть очень четкие впечатления, очень четкие правила, по которым это все работает, и мы не допускаем, что, а может быть, на самом деле это не так, потому что мы определяем, как это на самом деле. Мы, люди, своим вот этим вот кусочком мяса, который находится у нас в голове, с нейрончиками, которые в миллиарды раз меньше, чем тот кусок камня, на котором мы летаем вокруг куска гелия водорода в нашей вселенной, мы создали нечто, что работает и служит инструментом для описывания нашей вселенной. И это действительно нечто впечатляющее. Математика сама по себе, как концепт, нечто восхитительное. И в связи с этим я хочу вернуться к одному из выпусков недавнего, в котором я рассказывал о том, как нам общаться с инопланетянами, и те самые сообщения на Voyager'ах и Пионерах, которые мы посылали, они во многом базируются на математике. Мы пытались сказать, что вот у нас, мол, есть физика и математика, это язык, на котором говорит Вселенная. Но когда я готовился к этому выпуску, я задумался о том, что, а возможно, наша математика, она ведь не единственная. Мы просто создали такой удачный инструмент, который мы можем использовать для описания мира, который очень удачным образом у нас помогает нам. Однако, что если таких математик может быть несколько? Более того, что если наша математика не лучшая? Что если где-нибудь есть какое-нибудь разумное существо, которое придумало другую математику? Грубо говоря, сформулировало другие правила и построило на них еще более внушительную виртуальную конструкцию, которая гораздо лучше вписывается в модель построения мира. Построение модели мира, даже правильно будет сказать. Как вы можете это... Ну, вот какую аналогию я могу привести? Представьте, что, ну, вот у нас есть какие-нибудь гонки Формулы-1. И там разные команды строят разные болиды, и одни едут лучше, другие хуже. Но при этом там есть жесткий регламент, там есть шпионаж промышленный и так далее, поэтому все болиды, они более-менее похожи. А теперь представьте себе ситуацию, если бы командам, которые никогда до этого не строили машины, ничего, сказали: вот есть трасса, вот у вас есть колесо, и все. И вот с помощью этого колеса, вот у вас правило, что нужно с помощью колес максимально быстро проехать круг. И дать там, я не знаю, 50 лет на разработку. Я думаю, и запретить общаться друг с другом. Ведь если у нас кто-то есть, кроме нас, во Вселенной, то мы не можем с ними общаться. Соответственно, мы изолированы. То есть изолировать эти команды, дать им по колесу и сказать: вот, ребята, через 50 лет гонка, кто быстрее всех проедет 100 кругов, тот выиграл. И я думаю, через 50 лет мы бы увидели кардинально разные конструкции. То есть кто-нибудь мог бы взять супер аэродинамическую форму, кто-то мог бы сделать упорно-прижимную силу, кто-то мог бы сделать двигатель внутреннего сгорания, кто-то электродвигатель, кто-то 7 колес, кто-то 17, кто-то 2, кто-то 1, кто-то 4. Кто-нибудь бы сделал вот текущий болид Формулы-1. И вот, например, сейчас мы имеем болид Формулы-1, и мы не можем гарантировать, что если бы мы дали 50 лет на разработку и выдали только колесо, что кто-нибудь, например, не сделал бы лучше. Мы также не можем гарантировать, что кто-нибудь не сделал бы хуже. Ну вот с математикой похожая штука. Вот представьте, мы изолированные, мы делали вот свой болид, при этом мы не имеем ни малейшего понятия, что делал кто-нибудь другой. И, возможно, они сделали такой болид, который позволяет эти круги проезжать в 100 раз быстрее. Вот такая же штука с математикой. Возможно, кто-то сделал такую математику, которая позволяет решать задачи, которые мы пока что для себя даже, наверное, поставить не можем. То есть какая-нибудь теория всего, да, это 3 строчки, о чем вы? Возможно, и так. Но, как я уже сказал, математика такая невероятная штука, потому что она антропогенная полностью. Она не зависит от внешнего мира. И такие понятия, как, например, бесконечность, их нельзя для себя представить. То есть их нельзя осознать нашей физической логикой, физической интуицией. У нас нет ничего в реальном мире, чтобы соответствовало бесконечности математической. Но, тем не менее, как математики, мы можем довольно четко понимать, что это. Я надеюсь, что после этого выпуска вы стали чуть лучше, в частности, понимать, что же такое бесконечность, а также понимать, почему не стоит путать физические бесконечности и математические. Ну и, конечно же, хочется надеяться, что вы вместе со мной осознали, насколько велика математика и почему она в какой-то степени царица наук, хотя при этом естественной наукой она не является. Но скорее, я все-таки предпочитаю думать о математике как о супермощном инструменте, который мы для себя сделали. Ну вот и на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Надеюсь, что в следующие выпуски у меня получится приглашать гостей, которые уже запланированы. Есть несколько очень интересных тем, о которых хотелось бы вам рассказать. И если все получится, то ждите гостей уже в следующих выпусках. Ну а пока, если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать проект на Патреоне. Это такой сервис, который позволяет вам финансово нас поддержать. Для этого нужно пройти на страничку patreon.com/berdicast. Ну или если вы не хотите поддержать нас финансово, если у вас нет такого желания или возможности, то всегда можно пройти в iTunes, поставить нам звездочек, можно написать отзыв у нас на сайте в комментариях, можно написать отзыв в Твиттере, подписаться на Твиттер. Все это помогает нам делать больше и интереснее контент, стимулирует. Это действительно очень важно, поверьте мне на слово. Ну и, конечно же, самое главное, что вы можете сделать, это рассказать своим друзьям о том, что существует такая штука, как подкасты, и есть там и про науку, и про IT, и про спорт, и все это интересно послушать. Можно в транспорте воткнуть в уши, в машине, когда едете, когда убираетесь на выходных по дому, или что-нибудь в этом роде, когда вам нужны ваши руки, нужны ваши глаза, но не нужны уши, которые можно занять чем-нибудь полезным. Например, это можно сделать подкастами. Потому что катастрофически мало людей знает еще о подкастах. Несмотря на то, что вас очень много, о подкастах все равно в глобальном масштабе знают очень мало людей. Надо это исправлять, и надеюсь, что вы поможете нам в этом непростом деле. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила, и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.